И вот здесь как раз возникает вопрос, как это из этого вырваться? Господь, и он предсказывает через пророка великое явление, когда Бог является среди людей, рождается от девственницы, чтобы быть человеком, но не подверженным злу человека, который, он в себе восстанавливает волю в момент воплощения. Не когда-то потом, не как некоторые говорят, что там в течение всей жизни восстанавливает волю. Нет, Господь восстанавливает волю в себе мгновенно, в момент того, как он стал человеком. И начинается процесс исправления всего человека по Христу. Когда люди говорят, что Христос там должен был жить как человек, наша жизнь в том смысле, что он должен был также с грехом бороться внутри себя, как мы боремся. На самом деле люди говорят очень странные вещи. Мы же не требуем, чтобы к нам приходил врач, там весь покрытый там, чумными трупами, там, вот, или там, чтобы приходил врач там, на костылях, чтобы обязательно переломы лечить. Как бы это совершенно не нужно, так ведь? Скорее наоборот будет. Если вы придете человека, который вас должен был будет госпитализировать с переломом позвоночника на костылях, вы будете отбиваться, потому что вас уронят гарантированно, понимаете? Вот. Точно так же, и если бы Христос нуждался сам в помощи, как бы он нам мог бы помочь? Он нам помогает своей силой и своим послушанием, показывая, что человеку свойственно не колебаться, а двигаться по воле Творца изначально, понимаете? Кстати, это очень важный момент, который показывает отличие христианского представления о нравственности, то есть о верности Богу, точнее, да, потому что мы уже говорили, что нравственности в обычном смысле христианства нет. Есть заповеди Бога, которым человек подчиняется или не подчиняется. То есть живое общение с личным Творцом. Вот, а не какой-то набор там общественных норм каких-то. И вот здесь возникает такой момент. Часто вот обычно нравится считается, что кто у нас подвижник? Тот, кто все время себя ломает. И тут возникает такой момент. Что, ну, то есть человек переламывает, там борется всегда с собой, мешает себе там, да? Вот, но дело в том, что если человек борется с одной и той же страстью, не побеждая ее, ну, это, знаете, это считать нормой, но это все равно считать, что нормой высокую температуру.
Что делать тогда?
Нет, ну, значит, христианина побеждать страсть.
А тяжело не получается.
Это не просто.
Использовать силу Эммануила. Нет, не просто, еще участие в нем, в его реальной жизни. Причастие таинства. Они потому и даны, его слово животворящее. Не просто слово, а слово, которое есть дух и жизнь, как говорит Писание, так? Которое может восстанавливать, может человека реабилитировать, да? Может человека возрождать. Как можно чаще. Но при этом нужно готовиться. Итак, поэтому и сказано, что он будет есть масло и молоко. То есть он будет есть то, что приносит наслаждение. Потому что он даст людям попробовать наслаждение от добра. Понимаете, что дает Господь новое? Он дает возможность попробовать, что добро само по себе является удивительным наслаждением. Не как у нас сейчас считается, да, что это добро, это какой-то тягость такая, тяга, что-то такое, что с надломом делаешь, там, да? Что зло якобы там дает удовольствие, а добро якобы его не дает. Вот Господь в себе, в самом показывает, что добро – это масло, единое масло и молока. Это сытная и сладкая вещь. Как и говорит царь Давид, он говорит, что сладкие слова твои больше, чем сотового меда. Они вкуснее, чем прохладная вода. То есть, действительно, такая удивительная насыщающая сила добра, которая черпается, опять-таки, от Христа. Вот сам факт Христа является вот открыванием вот этих удивительных вещей. Бог открывает и сам себя, открывает нам и свою силу, свое благо, он открывает нам свою волю, которая, оказывается, нашей воле не противоречит, а может спокойнейше быть в полном гармонии с ней. И все это является через факт Боговоплощения. Поэтому, понимаете, то есть, с одной стороны, можно сказать, что да, Христос прожил такую жизнь, как и мы не можем потом сказать, ну, куда уж нам. Бог прожил нашу жизнь. Но Господь говорит, с другой стороны, что я прожил вашу жизнь, но я прожил ее не по-вашему, потому что я всегда поступал по воле Отца. Значит, и вы можете так поступить моей силой. Не своей силой, так? Не своей жизнью, а его силой. И, наконец, Господь своим явлением что показывает? Что важнее всего на свете является сам факт Бога. Бог интереснее, чем человек. И человек интересен лишь тогда, когда он в Боге. Понимаете? Не просто сам по себе, в автономном плавании, А когда человек в Боге, а Бог в человеке, тогда получается настоящее благо. Тогда человек может по-настоящему Бога-то, собственно говоря, и узнать. Но произойдет это не просто так. Господь говорит дальше через пророка, что прежде, чем этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля та, которую ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. То есть это пророчество говорит, что это пророчество будет не мгновенно, не сейчас. Сначала исчезнут эти два царя. Почему не скажешь, прежде чем он родится? Потому что к моменту пророчества Иисус уже рожден. Каким образом? От вечности, от Бога Отца. Мы же знаем, что Христос в вечности рожден от Бога Отца. Мы исповедуем в Иисусе Христе два рождения, да? Прежде веков от Бога Отца без матери, да? И исповедуем, что он во времени рождается от матери без отца. И вот поэтому не говорится здесь его рождение, потому что рождение его предвечно. Но земное рождение, оно будет после того, как исчезнут эти два царя. Я сейчас опираюсь на перевод 70, который был по общепринятой церкви. Он, собственно говоря, этот текст, он, я специально беру, вам перевожу славянский текст, который читается в наших церквах. Вот, дело в том, что здесь перевод запутан очень сильно в еврейском тексте, потому что вокруг него шли яростные споры после явления Христа во плоти, когда евреи убедились, что пророчество сбылось и не захотели признать, вот вокруг этих слов начались битвы. Но текст, который я зачитал в том переводе за 70, он подтвержден кумранскими текстами. Именно в такой редакции, как она записана вот в наших богослужебных книгах. Разница там только в чем? Разница там только в формах слов. В склонениях, вот из-за этого получается разный смысл. Итак, и дальше говорит Бог через Исаию. Но наведет на тебя Господь, на тебя и на народ твой, на дом отца твоего, дни, которые не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды. Наведет царя сирийского. То есть сначала исчезнут твои враги, перед тем, как явится Эммануил, но потом придет еще царь сирийский. Будет бедствие куда хуже, чем ты боялся. Вот. И будет в тот день, даст Господь мухи, которые при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. И в тот день обреет Господь бритвой, нанятой по ту сторону реки, царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. То есть, придет какое бедствие? Сначала нападут египтяне, это муха, которая сидит, да, при реке Египетской. И придут еще ассирийцы из Ирака нынешнего. Они одновременно придут и сядут, знаете, как насекомые. Вот почему такой образ? Ну, как с насекомыми невозможно бороться, да, вот их там мечом не погоняешь, так и там. Знаете, вы с мечом за мухой гоняетесь. Вот, или за пчелой. Вот, но при этом она тебя еще добавок еще жалит, да кусает и так далее. Так вот и наполнит все вот этой силой египтян и ассирийцев. То есть, говорит, что Господь предупреждает, вы будете разгромлены перед появлением Эммануила. Вы сначала будете разгромлены Египтом и Ассирией. Это будет еще при вас. И Господь опозорит вас. Он возьмет, сказано, и обреет Господь бритвой, которой нанял он по ту сторону реки царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. Дело в том, что в древности, да вообще, собственно, у всех нормальных народов, только человек с поврежденной психикой брился. Вот. Или солдат. Если у него было, если он солдат, если он юноша неполноценный, то есть он еще не женатый, да? Или если у него он чем-то болеет, в таком случае он мог ходить бритым. Солдатам непонятно, чтобы забраны во время битвы, да, не хватали. Вот. А все остальные люди, они, если брились, сначала выдавало их определенные, как вам сказать, мягко так, ну, наклонности, скажем так, определенные. Своеобразные. Дурные наклонности. Вот. И поэтому, когда человека сбривали бороду, поэтому сказал, даже обреет бороду, сначала крайний позор. То есть Господь говорит, что я пошлю на вас бритву, которой я вас обрею. То есть я придам вас предельному позору, который для вас возможен. Вы будете существовать, да, будете. Вы будете опозорены до невозможности. И заметьте, кто это сделает? Господь говорит, это я сделаю. Это как раз-то урок нам, который все время пытается везде видеть происки злых сил и забывает, что за всеми, даже злыми силами, стоит благая воля Бога, которая осуществляет свою великую правосудную мощь над данным народом, да, по своей воле. Исходя, причем, не из интересов политических и экономических, да, не из интересов там количества поголовья скота, а исходя из чего? Исходя из того, как человек служит ли ему или нарушает его в святую волю. Это нам бы сейчас хорошо помнить, потому что, как у нас сейчас много часто люди говорят, что там то те вредят нам, да, эти вредят нам. Но видите, если мы жили в то время, спустя 50 лет после пророка Исаии, то это пророчество, мы могли бы сказать, о, как нам вредят ассирийцы. Так? А на самом деле, кто же вредил? Бог. Бог использовал ассирийцев, чтобы сокрушить надменную гордыню израильтян, отступников, да? Точно так же, как и у нас в России, когда люди были умными, они пытались, когда происходило бедствие, они в себе искали беды, так? А когда люди стали глупыми, они стали искать бед в других. Совершенно глупый подход, на самом деле. Вы понимаете, да, почему? Потому что миллион американцев явно и переделать, при всем своем желании. Вот. А переделать себя может. И здесь опять лекарство, на самом деле, еще даже идет речь о фактах. Фактически, реально управляет миром Бог, а не кто-то иной.
Ну, а вот как же, вот опять, это же с царя Соломона пошло.
Да.
Вот это, а он такой был мудрый, книги такие писал, а почему он не устоял?
Женщины, Библия прямо говорит, женщина ну, поворачивает в разум.
Ну, мудрости что, не хватило?
Не хватило, да.
Какой он же?
Да.
Значит, у кого, кто женщина, у кого другие какие-то,
да, конечно,
да,
конечно,
проблемы?
Да. Кто-то на деньгах купается, кто-то на женщинах, да. Кто-то на водке. Да. Ну вот смотрите, интересно дальше говорит Господь. И будет тот день, вот значит наступит великое поражение, да, великий позор. После этого начинается удивительное пророчество, как бы не оканчивается на этом. Пророчество говорит очень интересный момент. И будет тот день на всяк, кто будет содержать коровы и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будут есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу серебряников будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючими кустарниками. Ни на одну из гор, которые очищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. То будет выгонять валов. И мелкий скот будет топтать их. Очень интересный такой момент, да? Коровы будут, они будут питаться от животных. То есть, Бог обещает, что нас после этого великого разгрома будет удивительное такое сочетание. Будет одновременно бедность материальная и предельно материальное богатство. Каким образом? То есть, будет питаться от коров, да, и овец, очень небольшое количество, которое требует мало забот, и будет питаться с изобилием. Потому что в древности едение там, сливочного масла, сливок натуральных, это было признаком роскоши. Но, впрочем, нам сейчас, как бы знающим, что сейчас нонче тоже у нас, настоящее сливочное масло тоже не очень дешевое. Мы понимаем, да, на самом деле, что если не считать маргарина, то сливочное масло нам тоже не всегда доступно, на самом деле. Даже в обычное сливочное масло всякое добавляет. Почему здесь такое интересное отношение? Почему такой образ? Масло и мед будут есть. Опять-таки, почему образ возвращен из той земли? То есть, люди будут питаться преизобильно, не вкладывая своих сил. Вот интересный такой момент. Дело в том, что Библия, признавая всякий род труда, и земледелие, и скотоводство, там, да, и ремесла различные, при этом отдает предпочтение, в смысле богоугождения, именно скотоводству. Были даже праведники в Ветхом Завете, такие реховиты их звали, которые... по заповеди своего отца, они не сажали ни виноградников, не сажали пшеницу, а жили они со стадами в шатрах. Почему именно такое интересное отношение? Неужели там занятие обслуживанием животных, оно более там благочестиво? Да нет, на самом деле безразлично. Дело в том, что человек, который занимается животными, имеет больше свободного времени. Здесь как раз-то что Бог подчеркивает? Бог подчеркивает, что человеку необходимо иметь благую праздность.